В эфире радио «Донбасс Реалии».
Донбасс, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 12 сентября, вторник, и в ближайший час поговорим о таком. «Не ем, не пью, на жилье коплю». Переселенка объявила голодовку под Кабмином.
Мы хотим показать, что еда не менее важна, нежели жилье. Все, человек без еды умирает, человек без жилья тоже.
Почему затапливаются шахты Луганщины?
1400 метров кубических в час воды. Мы ее не сможем откачать.
И история погибшего иностранного журналиста, который рассказывал миру о Донбассе.
Пам'ятаю просто, як в нього очі горіли, він не хотів їхати на схід для того, щоб писати.
А в студии мы обсудим уступки, которые якобы Владимир Путин готов сделать в плане размещения миротворцев ООН на Донбассе. Меньше чем через неделю после согласия разместить голубые каски на линии разграничения, российский лидер в разговоре с канцлером Германии Ангела Меркель заявил, что не против миссии на всей территории ОРДЛО. Почему Путин поменял свое решение? И как будет работать миссия, если она все-таки появится на Донбассе? Сегодня у нас в гостях глава Союза участников миротворческих операций Михаил Савченко, немецкий политолог Андреас Умланд, а также эксперт-международник Бача Корчелава. Номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем с традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую вас. Миссия по правам человека ООН обращает внимание на то, что поддерживаемые Россией боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в Донецке с начала июня. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. По ее словам, в плену боевиков, кроме Станислава Асеева, находится еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения. Также она отметила, что наблюдатели зафиксировали случаи пыток, изнасилований и ненадлежащего содержания пленных с обеих сторон, как среди боевиков, так и вооруженных сил Украины. Украинские военные это заявление пока не комментировали. Напомню, связь с донецким блогером и автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки более 30 раз открывали огонь в направлении украинских войск в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, потери среди украинских военных нет. Основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. У Кримському відбувся один короткотривалий ворожий обстріл. Донецький напрямок. Неспокійно вчора було на Горлівському периметрі, а також на ділянці фронту Кам'янка-Піски. Маріупольський напрямок. Бойові дії велися в районі Богданівки і Старогнатівки, а також на ділянці фронту Чермалик-Широкіне.
У групіровки ДНР обвиняють вооружені сили України в обстрілах на Донецькому, Горловському, Маріупольському направліннях. Луганські сепаратисти заявили об обстрілах українською стороною населених пунктів Фрунзе, Калінова, Лозовое і Желобок. По всей территории Украины с 12 по 15 сентября будут проходить командно-штабные учения «Несокрушимая стойкость-2017». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В ведомстве отмечают, что за фото и видеосъемку военной техники, режимных военных объектов вооруженных сил и попытки проникновения на их территорию будут суровые наказания. В пресс-службе предупреждают также и о возможных провокациях. Рядом с воинскими частями и колоннами военной техники просят неравнодушных граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и об их действиях. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен на заседании правительства в пятницу. Премьер утверждает, что приоритетами госбюджета будет продолжение строительства дорог и продолжение реформ. По его словам, финансирование здравоохранения в 2018 году будет увеличено на 10 миллиардов гривен. И как сообщают синоптики, завтра, 13 сентября, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 28 до 30 градусов тепла.
До Донбас Реалії – це 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Если вы слышите нас в эфире Громадского, звоните, расскажите, как нас слышно. Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать сразу же, как мы приступим к обсуждению темы дня через несколько минут. Голодовку объявила переселенка из Донецка. С 11 сентября под зданием Кабмина без еды в палатке живет Юлия Дрюк-Ильяшенко, лидер общественной организации переселенцев «Медим.ua». Главное ее требование, чтобы правительство профинансировало закон, который дал бы возможность переселенцам покупать жилье на льготных условиях. Кабмин пока игнорирует требования переселенцев. Рядом с палаткой, объявившей голодовку, Юлии круглосуточно собираются и поддерживают ее другие переселенцы. Подробнее об акции протеста Дмитрий Донской.
Юлия не ест, но пьет воду. Ее палатка напротив центрального входа в Кабмин. Юлия рассказывает, что организация переселенцев «Медим.ua», которую она возглавляет, уже направила обращение премьер-министру Владимиру Гройсману и министру кабинета министров Александру Саенко. В них переселенцы требуют наконец-то профинансировать принятый год назад закон номер 1954. Он дает возможность переселенцам брать кредит для покупки жилья под льготные проценты, либо оплачивать половину стоимости квартиры. Большинство убежавших от войны не могут позволить себе купить жилье, но государство уже 3 года игнорирует это, рассказывает голодающая Юлия Дрюк-Ильяшенко.
Это крайняя форма. Мы хотим показать, что еда не менее важна, нежели жилье. Все, человек без еды умирает, человек без жилья тоже долго не сможет жить, потому что невозможно заработать в Киеве и на еду, и на жилье, чтобы жить полноценно с семьей. Да, либо кушать, либо комфортно жить.
Поначалу Юле полиция не давала установить палатку, мотивируя это тем, что это малая архитектурная форма. Но вмешались депутаты и палатку установили. Возле нее постоянно дежурят и другие переселенцы. Татьяна Катковская из Алчевска Луганской области рассказывает, что работает с мужем без выходных, но собрать деньги на жилье все равно нереально.
Но мы не просим ничего нам дать. Мы просим позволить нам взять льготный кредит, чтобы мы могли купить жилье сами. Мы готовы работать много, но не под грабительские проценты, не под 30% годовых.
Еще сложнее пенсионерам, которые были вынуждены бежать от войны. Галина Константинова из Горловки вместе с мужем отдают все деньги за жилье.
Третьей группы инвалидность у меня, ветеран труда я. Ну что же, ветеран труда, проработал 35 лет в милиции военной, майор. Получаю пенсию 1412 и дотацию 800 гривень. Вот отдай за квартиру и как хочешь, сам потом и живи.
Согласно их инсайдерской информации, говорят переселенцы, Владимир Гройсман уже дал распоряжение урегулировать ситуацию с голодающей переселенкой. Отреагировали и вышли на связь Министерство регионального развития и Управление молодежного строительства. Минфин саботирует и блокирует выполнение закона о льготном жилье для переселенцев, считает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько.
Важно и для строительной отрасли, и для развития экономики, и для создания рабочих мест. В принципе, выигрыши все. И переселенцы, которые получат жилье, заплатив за него меньше, и государство, которое получит развитие экономики, отрасли, и получит фактически экономию. Возможно, дело как раз в тех чиновниках, которым, в общем-то, все равно, которые не думают о выгоде государства, о людях, а думают только о себе, возможно.
После неоднократных митингов переселенцев под Кабмином журналисты обращались в Министерство финансов с письменным запросом, чтобы выяснить его позицию. Однако на протяжении месяца ответ так и не пришел. А тем временем возле палатки голодающей переселенки напротив Кабмина начали перестилать гранитные плиты, как бы демонстрируя, что источник средств есть. Дмитрий Донской, Донбасс.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии мы обсудим сегодня вчерашнее предложение президента России Владимира Путина разместить миротворческий контингент ООН не только на линии разграничения, на чем он настаивал неделю назад, меньше чем неделю назад, но и на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом Путин сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, точнее написал об этом российский МИД. О предложении Владимира Путина, почему он изменил свое мнение и как будет работать все-таки миротворческая миссия на Донбассе, если она чисто теоретически там появится. Поговорим с Михаилом Савченко, главой Союза участников миротворческих операций, полковником запаса, участником 1-го миротворческого батальона Украины в Сараево. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Также по телефонной связи с нами эксперт-международник, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бача Корчелава. Здравствуйте, Бача.
Добрый день.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, вы уже можете звонить к нам в студию, рассказать о том, как вы относитесь к предложению Владимира Путина, почему, с вашей точки зрения, он поменял свое мнение. Напоминаю, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Бача, давайте вам первый вопрос, как эксперта по международным вопросам. Как вы относитесь к такому финту ушами, почему через меньше, чем через неделю Владимир Путин вот поменял свое мнение?
Я не думаю, что Владимир Путин поменял свое мнение. На самом деле, если вводится миротворческий контингент, нету разницы, большой он будет там по всей территории действовать или только в коридоре по линии разграничения. Тут главный вопрос, который возникнет и возник, то какой это будет миротворческий контингент. Мы знаем, что любой миротворческий контингент является Совета Безопасности ООН. А в данном случае... А в Совете Безопасности мы знаем блокирующий голос у России. И вот здесь очень важно понимать, что если Совет Безопасности ООН посылает свой миротворческий контингент во всех случаях, кроме операции принуждения к миру, то должно быть согласие всех сторон. Это очень долгая и сложная игра будет. И тут самое важное не допустить таких вещей, которые могут потом плохо отозваться на нас, так называемый абхазский сценарий. Ввода миротворцев, когда российский контингент обозвали контингентом СНГ, а потом не дали его разбавить ни украинскими военными, ни казахами, ни азербайджанцами, ни кем.
Господин Корчелов, вот все-таки вы говорите, что Путин не поменял свое мнение. Ну как же, вот все украинские эксперты, украинская власть, президент Петр Порошенко в послании к парламенту говорил о том, что важно не на линии разграничения, а важно на всей территории Донбасса. Вот, пожалуйста, на всей территории Донбасса. Все-таки какой-то прорыв...
Это тактическая уступка. Какая разница в данном случае? Еще раз говорю, тут самое важное будет, какой контингент. О том, что на всей территории Донбасса, об этом их эксперты... И люди, которые работают там в СООН, они говорили давно в приватных разговорах, что Россия готова послать туда миротворческий контингент под любым предлогом, лишь бы там... Им нужно законсервировать этот конфликт. Вы понимаете, что в данном случае просто так вот заводить контингент без согласия Совета Безопасности никто не будет. А согласие Совета Безопасности можно получить с получения согласия всех сторон. Теперь давайте угадаем, на кого будут согласны ДНР и ЛНР.
Каким вы видите дальнейший сценарий? Вы вот в недавних интервью своих проводили параллели между Донбассом и абхазским сценарием. Возможно ли, с вашей точки зрения, вот такая теоретически, вот сейчас пройдут эти дебаты в Совбезе ООН на следующей неделе, там ничем это не закончится, и Россия под видом того, что, ну вот, не хочет Украина миротворческой миссии, легализует свои российские войска на территории ОРДЛО?
Просто так легализовать они не будут, они дальше будут действовать по принципу «их там нет». Их там нет, дальше будут действовать по принципу. Но тут важно понимать одну вещь, для нас очень важную. И под каким видом соглашаться на любое участие российских миротворцев, то, о чем мечтает Кремль, чтобы сделать конфликтующую сторону стороной, то есть это так называемые ДНР и ЛНР, ни в коем случае нельзя.
Господин Корчелава нам обозначил такие красные линии. Сейчас обращусь к Михаилу Савченко, но для начала давайте послушаем комментарий медиа-эксперта Алексея Ковжуна. Вот как он прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Путина.
Это типичная информационная операция, когда дохлую тему начинают качать по новой с новыми вводными. Традиционно эту штуку русские применяют во внутренней политике. Когда выходит какой-нибудь Жириновский или, извините выражение, Мизулина, и говорит, что всех надо убить, кровь у них выпить. Информационное пространство говорит бу-бу-бу, потом угасает, потом выходит Путин и говорит, убить не всех, кровь пить не надо. И выглядит на фоне, собственно, этих людоедов, выглядит зайкой. Здесь Путину приходится с одной стороны выступать людоедом, а потом уже зайкой. Разговорами о том, что нужны миротворцы. Путин замазывает вот эту историю про то, что все от него зависит. Раз. И, соответственно, выпячивает медийно картинку, что Россия не является стороной конфликта. И мир, который с ним разговаривает на эту тему, обсуждает эту тему, ведется на вброс о том, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины. Я пошел на значительные уступки, поэтому давайте, потому что Россия очень переживает, кушать не может, потому что, конечно же, Россия не является стороной конфликта, и мы очень переживаем за украинский народ. Но это то, что называется ИПСО, информационно-специальная психологическая операция.
Вот такое мнение Алексея Ковжуна, медиа-эксперта, обращаясь к главе Союза участников миротворческих операций Михаилу Савченко. Михаил, вот как вам вот эти вот все разговоры вокруг возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе?
Ну, в принципе, я согласен в основном с предшественниками. Ну, я единственное это бы назвал большой геополитической игрой Путина. Не секрет, что хоть война и ведется и на нашей территории, и гибнут наши люди, но это прежде всего противостояние НАТО и России. Ну и исходя из этого, скажем так, я вот помню за... Ну, ко мне обращаются вот с подобными комментариями, как только появляются инициативы о привлечении войск ООН. Это уже пятый раз. Поэтому будет и шестой, и седьмой, и восьмой, и это ничем не закончится, потому что прежде всего основное – это разные, скажем так, цели Украины и разные цели России. То есть, если Украина хочет отвоевать, сохранить свою территорию так, как она была когда-то, то Россия, естественно, хочет иметь влияние на территории Украины, вносить дестабилизацию, поэтому Путину это абсолютно не надо. Поэтому, ну вот, наши предлагали миротворцев, теперь пришла очередь его показать себя таким, как вот правильно было сказать, занькой, который вот как бы хочет пойти на вот это все.
Он говорит, я же предлагаю, вы не соглашаетесь. Да что ж вы за люди такие, что же за страна?
Это политический вопрос. Но с другой стороны, вот если брать военно-экономический вопрос, то вести миротворцев даже по линии разграничения, это очень большие как материальные, так и людские затраты. Мы были когда в Сараево, то есть маленький городочек, в принципе, относительно, там 1150, по-моему, числилось, а было там 1070. Там было 3 миротворческих батальона. 2 батальона украинский и египетский по 400 человек, и французский где-то человек 600-700. По сути, эти 3 батальона, вот они только сдерживали одну из противоборствующих сторон, сопровождали гуманитарные конвои, и как таких больших функций они выполнять не могли. То, что говорится сейчас, миссия ООН для сопровождения наблюдателей ОБСЕ...
Для защиты их.
Ну, это смешно.
Как вы это себе вообще трактуете? Есть ли такое понятие вообще в миротворческих операциях? Вот к чему может быть приближена вот такая вот трактовка Владимира Путина? Это полицейская миссия, это вот принуждение к миру. Что это такое вообще?
Ну, вы понимаете, дело в том, что, в принципе, такого, ну, как бы не существует. Есть отдельная категория войск, ну, не войск ООН, а, скажем так, представителей, это военные наблюдатели. То есть это те люди, которые вот выполняют, в принципе, такую же функцию, как вот миссия ОБСЕ. Ну, вот говорят, если появятся эти вооруженные люди, что-то изменится в положительную сторону. Абсолютно ничего не изменится. Во-первых, войска ООН, скажем так, заботятся очень о своих военнослужащих. В ночное время также они не действуют, не выезжают. То есть, ну, от этого, ну, вообще ничего не будет. Это просто пустые разговоры. Тем более, какое надо количество этого всего. И толку от этого, ну, абсолютно будет никакого.
Ну, какое количество, как вы думаете, нужно? Вот для того, чтобы всю территорию, я так понимаю, миссия ОБСЕ работает и на границе украинско-российской, на реальной границе украинско-российского, чтобы покрыть вот всю эту площадь как-то эффективно, хотя бы для защиты миссии ОБСЕ, вот если по прикидкам, сколько это людей? Вообще были ли такие контингенты большие? Потому что территория-то колоссальная.
Не, ну, в принципе, там сейчас вроде бы как вот в средствах массовой информации мелькает где-то около 70 человек, которые вот активно занимаются мониторингом ситуации. То есть это группы с 2-3 человек, которые на автомобилях вот ездят по территориям. Ну, к ним еще добавить 2-3, грубо говоря, охранников. Но извините, для противоборствующих сторон, если нету согласия, они не пускают просто это войска ООН, не ООН, они не пускают на эту территорию. Вот ты едешь, выходят 2 дяди с гранатометами и 2 с пулеметами. На тебя наставляют, ну и все. На этом твоя миссия заканчивается, ты возвращаешься к себе, не выполнив эту миссию. Поэтому, если кто-то думает, что миротворец ООН – это такой Рэмбо, который, скажем так, сможет против 40 боевиков противостоять. Нет, это абсолютно обычные солдаты, которые вооружены стрелковым, прежде всего, оружием и легкая техника. То есть это БМП, БТРы. И то они в ограниченном количестве. Тем более, где-то треть еще, вот мы вот считаем, вроде как, людей, ну как можно перекрыть? Вот в одной деревне стоят люди, это миссия, а в другой там совсем все что угодно творится. Передали, что они переедут туда, они спрятались, и все. То есть, ну, эффективности от этого, ну, не будет, ну, абсолютно никакой.
Хорошо, Михаил, а если все-таки появятся вот такие вот люди, ну, чем это плохо для Украины? Это все-таки лишние глаза, лишние уши международного сообщества на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, какие-то все-таки рычаг для Украины, чтобы что-то там менять. Почему бы не согласиться на это?
Ну, почему? Можно согласиться, в принципе, но эффективно...
Все-таки плюсы какие-то же все-таки есть. Все-таки там больше людей находится.
Ну, это будет присутствие каких-то больше людей. Но, опять же, у нас будут разногласия с Россией по поводу, кто будут эти миротворцы. Ни для кого не секрет, что, в принципе, сейчас современный мир поделен на две категории. Страны, которые, скажем так, симпатизируют Америке, НАТО, и страны, которые симпатизируют России. Ну, вот каких мы будем брать? И тех, ну, в принципе, вот в Югославии показывало, что одни миротворцы лучше ставились к одним, то есть, если это французы, они лучше там, к католикам относились. Если это египтяне, они лучше там, к мусульманам относились. То есть, вот такие, ну, эффективности от нее. Только вот заявления, слова и так дальше, ну, не будет никакой. Тем более, что это, говорю, пятый раз уже об этом разговоре, толку никакого не будет.
Очень интересно послушать мнение миротворческой миссии от участника миротворческой миссии. В прошлом 0800 300 403, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к предложение Владимира Путина. Согласны ли вы с тем, что наличие даже миротворцев и Организации Объединенных Наций на занятых сепаратистами части Донбасса никак не повлияет на конфликт? Мы продолжим наше общение через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
К нашему разговору присоединяется немецкий политолог, научный сотрудник Киевского института евроатлантической интеграции Андреас Умланд. Здравствуйте, господин Умланд.
Добрый день.
Господин Умланд, вот все как-то крутится, эта тема миротворцев между Россией и Германией. Вот, в частности, я отсылаю наших слушателей, зрителей к недавнему интервью нашему студийному по теме миротворцев. Вот заявляли, что появился какой-то консенсус между российскими и немецкими элитами для того, чтобы снять санкции. Сегодня, точнее, вчера Владимир Путин заявил о том, что готов на размещение миссии. Именно в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель вы не видите вот такой какой-то связи, что именно Германия, вот такой локомотив миротворческой, размещения миротворческой миссии на Донбассе?
Ну, пока что рано такое сказать. Я думаю, что главный шанс все эти дискуссии, что именно что начинается хотя бы какая-то дискуссия. И я думаю, что в Германии и в других западных странах хорошо понимают, что за этим со стороны России может стоять совсем не желание решения, продуктивного решения этого конфликта, а как раз какое-то затягивание и так далее. Но, тем не менее, то, что сейчас есть эта дискуссия, это положительно. И как вот предыдущий вот эксперт ваш говорил, что вопрос будет в том, как именно это будет выглядеть и ну, к чему это все приведет. Я думаю, что сейчас уже на Западе, и в том числе и в Германии, так сказать, недоверие к российскому руководству довольно высокое, и поэтому я не думаю, что Запад пойдет на какую-то вот такую фиктивную миссию, которая только заморожит сегодняшнюю ситуацию.
Господин Умланд, а насколько высоко на Западе, в частности в Германии, желание снять санкции с России?
Да. Есть, конечно, это желание, есть просто фирмы, которые хотели бы снять этих санкций, и, конечно, там есть лоббистские группы, но пока что, скажем, раз вы уж упомянули Германию в этой всей дискуссии, по крайней мере, внутри Европейского Союза, скорее ястреб, а не голубь. То есть есть другие страны, которые в предыдущие вот эти обсуждения, когда должны были продолжать, когда должно было быть решение о продолжении санкций, тогда часто другие страны как раз выступали за некую дискуссию всего этого, а Германия настаивала на то, чтобы продолжить санкции.
Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я Виктор из Харькова. Вопрос, если можно. Насколько мне известно, существует положение, что если сторона принимает оправдающее право вето в каком-то конфликте, она может быть лишена этого права. Можно ли Россию на этом основании лишить ее права вето? И второй сюда же вопрос вдогонку, как говорят. И почему Россия стала постоянным членом Совета Безопасности? Она самовольно присвоила себя звание наследника СССР, но при этом ни в СССР, ни в ООН не голосовали за ее решение самовольное. Спасибо за ответ.
Спасибо. Это, наверное, господину Умланду вопрос. Господин Умланд.
Это сейчас заходит далеко за рамки вот этой конкретной дискуссии. Это просто то, что связано с тем, что когда-то ООН создавалась, и Советский Союз был одним из создателей ООН, и Российская Федерация стала правопреемником Советского Союза. К сожалению, сейчас этим трудно что-то сделать, и в том-то и вся проблема с этой миротворческой миссией, что она может быть только быть оформлена с согласия России.
Но все-таки есть же некоторые такие футуристические, фантастические, прошу прощения, сценарии. Допустим, если Генассамблея проголосует в большинстве своем, или, допустим, вот вспомни какие-то прецеденты, когда операция может быть без мандата Организации Объединенных Наций. Насколько вы видите вероятность такого вот в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, учитывая то, что вот Курт Волкер приезжал и говорил, что тут горячая война, которую нужно срочно заканчивать?
Я не вижу, что это можно как-то через ООН сделать. Это просто, так сказать, международная заинтересованность в Донбасском конфликте не настолько высокая, чтобы вот там нашлось бы какая-то великая коалиция в Организации Объединенных Наций, которая бы там все функционирование этой организации перестроила. Поэтому, мне кажется, это немножко лишняя дискуссия, они отводят просто от самой проблемы, и это можно бесконечно обсуждать. Конечно, это несправедливо, это сейчас получается, что Россия там не должна быть в этом Совете Безопасности, но так быстро это сейчас решить в любом случае невозможно.
Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Киев. Заяву Путина нужно воспринимать в свете предвыборной кампании президентской в России. Путин не дурак, действительно. Вчера у вас выступал на громадском радио Юрий Крымчак, потом он сказал так. А вот все, что можно было вывести, вывезено за 3 года. Путин останется в истории именно благодаря УВАГа. Крыму, а не Донбассу. А Донбасс Путину не нужен. А вот теперь вопрос. А вот действительно, если локомотивом ЕС является Германия, а Путин знает хорошо немецкий язык, представьте себе такую ситуацию. Вошли миротворческие войска в составе только Бундесвера. И какова будет роль в этом плане деятельности Ахметова?
Пожалуйста, Михаил, если вам есть что сказать, представляете себе миротворцев только из немецкой армии?
Это на уровне фантастики, потому что это получается уже, хоть они и миротворческие каски, жилеты будут носить, но это будут войска Бундесвера, то есть НАТО. То есть Путин на это никогда не пойдет, и, скажем так, на это не пойдет как НАТО, так и непосредственно локомотив этого дела Соединенные Штаты Америки. Потому что это прямая эскалация конфликта, которая уже может привести не к холодной, а к горячей войне. Силовым путем вот этот спор на Донбассе, его решить невозможно по одной простой причине. Россиянам это не даст Запад, а Западу это не дадут россияне. Поэтому никто на себя не возьмет ну, такую решимость начать этот конфликт военным путем. То есть здесь будет идти только, он будет заканчиваться тогда, когда одна из сторон, то есть или Запад, или Россия, найдут какие-то аргументы, которые придавят друг друга очень хорошо, и другого просто выхода не будет, как согласиться на какое-то мирное или полумирное урегулирование конфликта.
Михаил, у вас нет такого ощущения, что вот Владимир Путин хочет как-то замять эту всю ситуацию с Донбассом, по крайней мере, прекратить вот горячую фазу этого конфликта, и вот, может быть, эти предложения, они вот вписываются вот, ну, вот в такой сценарий. Вот просто вам, как стороннему наблюдателю, да, вот уже непопулярна эта война, уже хватит тратить на это деньги, давайте уже по какому-то сценарию договариваться, может быть, по абхазскому, на что пойдет Украина?
Ну, вообще так, это не совсем ему это невыгодно. Дело в том, что он пытается держать напряжение Украины. Он очень, скажем, переживает, что потерял над ней влияние, поэтому я не считаю, что там сейчас идет горячая фаза. Ну, в принципе, да, приходится тратить ему деньги, но это не такие большие деньги для России, чтобы поддерживать эти две псевдореспублики. Но, с другой стороны, ему нужен очаг напряженности именно в этом регионе для того, чтобы вести свои переговоры там по Сирии, по другим странам, скажем так, где его интересы также присутствуют. То есть это все разменные монеты. Вот и все.
Господин Умланд, вам вот тот же вопрос. Нет у вас такого ощущения, что Россия с Донбасса хочет как-то уйти, и просто Путин пытается сохранить лицо?
Мне трудно сказать. Я бы вообще, я бы немного отошел от этой бесконечной спекуляции о том, что там Путин хочет или не хочет. Мне кажется, Украине стоило бы просто, так сказать, холоднокровно посмотреть на это, на эту ситуацию и просто свои интересы определить. И может быть, в интересах Украины, чтобы там еще появилась одна международная организация, чтобы даже если это будет только пару солдат, ООН, который там будет, может быть, это в интересах Украины. И, ну, может быть, там какая-то... Я тут вижу некую проблему в том, что для украинского политика, так сказать, позитивно реагировать на это предложение Путина очень сложно, потому что ставки огромные. И, но, тем не менее, нужно просто подумать о том, что тут, собственно, в интересах Украины. Если бы, скажем, вот такая миротворческая миссия, она бы привела к тому, чтобы меньше стреляли там, и чтобы люди не погибали, то это был бы уже некий плюс. И даже если это было бы как бы все... началось бы с этой инициативы Путина, то мне кажется, стоило бы на это пойти. Но опять же, тут это очень трудно, так сказать, для украинского политика пойти на такого рода шаг в сторону России.
Да, хотя бы потому, что это прозвучало из уст Владимира Путина. Михаил, вопрос к главе Союза участников миротворческих операций. Сейчас в кулуарах парламента готовится закон о реинтеграции ОРДЛО или закон об оккупации ОРДЛО. Еще непонятно, как он будет называться, но там будет прописываться, в частности, и статус возможных участия миротворческой миссии ООН на Донбассе. Сейчас Петр Порошенко, вот по словам обозревателей, полетел в Нью-Йорк согласовывать детали, нюансы всего этого. Что бы вы посоветовали украинским парламентариям прописать в этом документе? Какая, с вашей точки зрения, миротворческая миссия нужна Донбассу? Вот если вот так тезисно. Вы говорите о том, что она не остановит войну, да, все-таки, но что в интересах Украины? Вот говорит господин Умланд о том, что нужно решить, что же в интересах Украины. А какая миссия может быть в интересах Украины? Хотя бы какой-то рычаг.
Ну, в принципе, Верховным Советом Украины еще в 2015 году было дано разрешение на размещение миротворцев на Донбассе. Поэтому тут я ничего, скажем так, в этом новом законе не вижу. Ну, это, во-первых. Во-вторых, этого нового закона-то никто, можно сказать, не видел. Поэтому что в нем пропишут, за что проголосуют, это трудно сказать.
Ну, допустим, четко нужно, наверное, сказать о том, что не должны россияне участвовать в этой миротворческой миссии. Вот такой закон. В интересах же Украины будет.
Ну, дело в том, что, в принципе, это все будет решаться на Совете Безопасности ООН. Там будет даваться мандат, именно какие функции будут выполнять эти миротворцы, и также там будет определяться, кто будет принимать участие, кто не будет. То есть это, ну, закон, но, в принципе, если там примут, то
Будем выполнять, будет Украина выполнять.
Ну, Россию пускать ни в коем случае, естественно, нельзя. Это козла в огород, поэтому...
Напомню нашим слушателям, что сейчас уже стартовала очередная сессия Генассамблеи ООН. Сегодня она открылась, 12 сентября. Дебаты и выступления начнутся с 18 сентября. Будем держать руку на пульсе. Спасибо, что к нам пришли. На гостях был глава Союза участников миротворческих операций, полковник запаса, участник 1-го миротворческого батальона Украины в Сараево Михаил Савченко. Включался немецкий политолог Андреас Умланд, а также эксперт-международник Бача Корчелава. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. Сейчас в обзоре прессы. Почему Кремль хочет уйти из Донбасса и что показала ситуация вокруг прорыва Михаила Саакашвили?
Владимир Путин начал нащупывать формулу, которая позволит ему сохранить лицо и вместе с тем снять с себя бремя содержания оккупированных территорий, а заодно и донбасской части санкций. Об этом пишет интернет-издание «Главред». Автор статьи отмечает, что Кремлю больше не интересны Минские соглашения. Им нужно убраться и поскорее. На это есть несколько причин. Основная – Путин хочет, чтобы к проведению президентских выборов он мог презентовать себя россиянам не в качестве изгоя, отягощенного санкциями, а в качестве политика, вернувшего в России место на мировой арене и добившегося отмены санкций. Но при этом, конечно, российский избиратель Путина не должен заподозрить, что Россия капитулировала на Донбассе. Нет, она якобы установила там мир, защитила русскоязычных, там теперь силы ООН. Другая причина – путинские надежды на примирение с США после избрания Трампа оказались тщетными. Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически. Об отношениях Путина и Трампа пишет также газета Financial Times. Издание утверждает, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут уничтожить друг друга. По мнению издания, поддержка американского президента может выйти Кремлю боком. Если Путин в самом деле помог Трампу попасть в Белый дом, то это, безусловно, большой успех российских спецслужб, пишет автор. Однако в долгосрочной перспективе этот впечатляющий гол может оказаться голом в собственные ворота. Операция, ставившая своей целью снизить давление на Путина путем установки в Белом доме дружественного ему лица, привела вместо этого к усилению антироссийских санкций и опасному повышению давления на Путина внутри самой России. Можно сколько угодно спорить о ситуации с Саакашвили, в частности относительно прорыва украинской границы, однако победителей в этой истории точно нет. А среди тех, кто проиграл, прежде всего государство. Об этом пишет газета «День». Издание отмечает, что это звучит не в пользу страны, но Украина в определенной степени подтверждает свое реноме поставщика скандалов. И к тому же все эти вещи происходят в условиях войны. То есть пока украинская армия сдерживает российского агрессора на востоке, на западе страны вроде как демократические силы прорывают государство. Границу. Показательная история, которая снова свидетельствует о том, что весь нынешний активный политикум играет не по правилам, нарушая законы Украины и пренебрегая уважением к самому государству, отмечает газета.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Угольные шахты Донбасса затапливают грунтовые воды. После перехода под контроль так называемых ЛНР и ДНР часть из них закрыли, а из выработок перестали откачивать воду. Теперь под угрозой затопления близлежащие территории. Шахтная вода с большим количеством солей грозит превратить их в болота, непригодные для жизни и ведения сельского хозяйства. Как Луганская область оказалась на пороге техногенной катастрофы? И чем это грозит соседним регионам и в Украине, и в России? С подконтрольной украинским властям территории Луганщины спецрепортаж журналистов проекта «Настоящее время».
Одним днем живем, не знаю. Как бы это страшно ни звучало, но никто так далеко не смотрит.
Артем и Андрей работают на шахте Горской в Луганской области, но могут вскоре эту работу потерять.
Здесь, в Горском, есть какая-то другая работа?
Таких масштабных нет.
А какие тут?
Вообще уже никаких.
Никакие. Одна шахта, да. Сейчас закрывают шахту и сразу несколько поселков.
Это даже проблема не сколько города, сколько целого региона. Тысячи людей, сотни тысяч. Выход один, куда-то ехать, но это так выглядит, словно на плоту в Большом
все,
море.
Все не
воют. Поскольку уголь добывают глубоко под землей, в стволах шахт скапливаются грунтовые воды. Их нужно постоянно откачивать. В результате боевых действий Первомайско-Кировская группа шахт, в которую входит Горская, разделена линией фронта. Часть выработок оказалась в самопровозглашенной ЛНР. Там воду откачивать перестали. Теперь, чтобы не оказаться под водой, шахтам на подконтрольной территории уже этой зимой придется откачивать в несколько раз больше воды.
Это будет своих 600 и этих 800, 1400 метров кубических в час воды. Мы ее не сможем откачать. Дальше вода поднимается выше, уже мы ее не остановим. И вода начнет выходить на поверхность. А перед этим метан выжимает, газ метан. Кто-то закурил или чиркнул спичкой. Это все может взорваться.
Чтобы справиться с дополнительным объемом воды, шахте необходимо специальное оборудование, установку которого нужно начать уже сейчас. Денег на него нет.
Усилить надо водоотлив. Мы 2 года об этом говорим и просим, требуем министерства. Понимаете?
Если шахтные воды выйдут на поверхность, начнутся оползни и проседания почвы. В поселках не останется питьевой воды. Более того, поливать почву такой водой тоже нельзя. Она станет непригодна для сельского хозяйства. Мы попытались выяснить в Киеве, как скоро шахта «Золотое» получит необходимое оборудование. И получили официальный ответ. В Министерстве угольной промышленности признают, что часть Луганской области стоит на пороге техногенной катастрофы. Однако подчеркивают, в госбюджете денег на насосы нет. Средства могут выделить из резервного фонда, но для этого нужна воля кабинета министров, а там пока что молчат.
Павел Викторович, ну что творится в шахте? Что творится на бункерах? Что творится с проводами? Вы прекрасно знаете, как это можно руками провода, если запрещено проводами в руках кидать в уголки, все.
Олег работает шахтером в соседнем Золотом последние 7 лет. Говорит, проблем на шахте много, но все-таки эта работа есть и дает какой-то заработок. Если затопленную шахту закроют, он, как и тысячи его коллег, потеряет работу.
Есть здесь какая-нибудь еще другая работа в Золотом?
Нема ничего. Вот это округа, вот это настолько, что спасибо, что шахты только работают. Вот это закроют, я не знаю, куда людям деваться. Ну, я пойду на пенсию, вон пойдет. А молодежь куда едет?
Если поставить насосы не успеют, по прогнозам, вода достигнет критической отметки уже в середине декабря, после чего начнется затопление. В ходе боевых действий на неподконтрольной территории оказались 62 шахты. 7 из них находятся на стадии ликвидации по решению властей так называемой республики. Если воду там откачивать перестанут, под угрозой затопления окажутся близлежащие выработки на подконтрольной украинскому правительству части Донбасса, а также на территории России.
Сын у меня живет на той стороне, тоже на шахте работает. С февраля месяца сидит без денег, не платит.
Свой первый боевой опыт американский журналист Кристофер Аллен, погибший 26 августа в Южном Судане, получил в Восточной Украине. Бойцы и волонтеры вспоминают, что видели его в самых горячих точках фронта. Аллен работал как с военными, так и с гуманитарными организациями. Вначале освещал события по обе стороны фронта, но потом его отношение к конфликту изменила трагедия Боинга малайзийских авиалиний.
26 августа 2017 года американский журналист Кристофер Аллен погиб на территории Южного Судана. Комитет по защите журналистов требует от властей молодого государства провести независимое расследование гибели. Причиной смерти стало ранение в голову, и правозащитники подозревают военных в преднамеренном убийстве корреспондента. Последние 2 недели он провел с повстанцами, которые воюют против руководства Южного Судана, и погиб в ходе боя на границе с Угандой и Конго. Перед тем, как уехать работать в Африку, Крис Аллен жил в Украине и был военным корреспондентом сразу нескольких изданий. Писал для «Киев-Пост», «Аль-Джазира», «Вайс Ньюс» и многих других. Как рассказывает журналист и бывший боец добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владимир Демченко, в первый раз на фронте он увидел Аллена еще летом 2014 года. Тот как раз приехал с оккупированной территории и видел сходство в 2 сторонах конфликта. Правда, после того, как он поработал на месте сбитого самолета малайзийских авиалиний, его отношение к пророссийским боевикам поменялось.
Мы с ним перестрілися в пісках, в зимку 14-го. Там
Потім я вже дізнався, що з ним якась відбулася історія після того, як Боїнг упав, він десь там був поблизу, і якось змінив свою думку про так званих ополченців, побачив наявність російських військ, і якось дуже різко помінявся, прям кардинально помінявся.
Во всіх підрозділеннях Аліна помнять, везде він був доволі безбашеним і не боявся працювати на передовій, непосредственно в окопах, розповідає Демченко. Криса завжди тянуло на війну, він завжди пытался прорваться на фронт і в итоге уехал в Африку. Демченко был одним из тех, кто провожал Криса в полет, который стал последним. По словам добровольца батальона «Азов» и документалиста Олеся Кромпляса, Ален подтолкнул его к более серьезному отношению к работе. Они познакомились в конце 2014-го, начале 2015 года и быстро нашли общий язык. Оба были в Иловайске и оба фотографировали военных.
Пам'ятаю просто, як у нього очі горіли, як він все розпитував дуже глибоко. І те, що мені вразило, те, що він хотів їхати, знову ж таки, на схід, але більше для того, щоб писати. Він казав, що він хоче написати книжку. Це мені якось нагадало Хемінгуея.
Помнит американского журналиста и лидер гуманитарной инициативы «Пролиска» Евгений Каплин. Как он рассказал радио «Донбасс Реалии», Ален неоднократно работал вместе с международными гуманитарными организациями. А на фронте он занимался настоящей военно-полевой журналистикой, говорит волонтер.
Несколько раз встречались. Один раз в районе Авдіївки Донецького аеропорта, ще один раз на Маріупольському направлінні. Фотографували вони, да. Ну, як би ситуацію в нашому конфлікті, наскільки там близько сторони. Опублікував фото, то є підпис такий там, що 200 метров от одной позиции сторон до другой позиции сторон.
Иностранные журналисты, которые сюда приезжают, люди рисковые, делятся опытом общения с военкорами Каплин. И Крис был именно таким. Не боялся залезть в окоп, общаться с солдатами. Все для того, чтобы лучше разобраться в ситуации. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В Дружковке жители облагораживают городское пространство. На окраине города, в поселке Сурово, люди создали аллею дружбы. Самостоятельно высадили декоративные деревья, установили скамейки и песочницы, а местные предприниматели подарили детскую площадку. Организовала активных жителей громады переселенка из Донецка Светлана Агаджанян. Это уже не первый ее проект. Ранее женщина занималась обустройством местной школы. Как отнеслись к появлению аллеи дружбы горожане, узнавал Никита Луцкий.
Аллею дружбы в поселке Сурово создавали по крупицам. Все началось с идеи преподавателя местной школы озеленить прилегающую территорию. Переселенка из Донецка и общественный деятель Светлана Гаджанян нашла грантодателя в лице посольства Великобритании. Но вскоре здесь появились скамейки и песочницы, рассказывает Светлана Гаджанян.
И мы смогли благодаря британскому посольству выиграть мини-гранты и посадить деревья. Это было еще в мае, но мы продолжали искать возможности, искать дополнительные ресурсы, обращались к представителям бизнеса и обращались к нашей громаде. Мы собирали взносы для того, чтобы этот проект был уже более масштабным.
На собранные деньги закупили стройматериалы, а местный предприниматель завез несколько тонн песка. Затем машиностроительный завод подарил детскую площадку. Люди говорят, что все это удалось сделать только совместными усилиями. Ведь ни городские власти, ни депутаты на поселок внимания не обращают, рассказывает жительница Дружковки Анастасия Губакина.
Это очень нужно, и нам этого очень не хватает. А, к сожалению, городские власти нам не предоставляют таких красивых мест развлечения, ездить туда далеко, поэтому нужно брать ситуацию в свои руки и надеюсь, мы что-то еще сделаем. И нам хватит сил, хватит вдохновения, чтобы сделать больше и лучше еще.
В честь открытия Аллеи Дружбы здесь устроили детский праздник. Местные кондитеры напекли сладкие угощения для малышей. Всех развлекали местные аниматоры. Гвоздем программы стала битва красками Холли.
Два, три!
В прошлом году переселенка Светлана Гаджанян вместе с учителями выиграла для школы грант на установку пластиковых окон и спортивной площадки от фонда «Братьев Кличко». Но детской игровой площадки все равно не хватало, рассказывает ученица школы номер 4 Дарья Писаренко.
Детская площадка очень полезна в плане для детей, чтобы они развивались. И это очень хорошо, что нам помогают, нашему поселку, и делают нам лучше, и помогают детям, которые очень хотели этого продолжения много лет.
Активную позицию заняли преподаватели и администрация местной школы. Благодаря подобным реализованным инициативам сюда, в поселковую школу, начали переводиться дети из города, говорит директор учебно-воспитательного комплекса номер 4 Людмила Воробей.
Возвращаются дети
нашу поселковую школу с городских школ. На сегодняшний день у нас очень, я считаю, что большой такой наплыв в детский сад. Жители неравнодушны, они действительно приходят и говорят, какую помощь вам? То есть они видят, что реально это все не пропадает. Действительно, мы должны понять, что не надо ждать, что нам прилетит Карсон и что-то нам там банку с медом подарит. Все это можно делать своими руками. Вот результат вот такого совместного труда, вот это сегодня открытие от этой площадки.
В общей сложности проект обошелся в 50 тысяч гривен. За каждую копейку собранных денег активисты планируют отчитаться перед громадой, уверяет активистка Светлана Горжанян. Тем временем местные жители уже задумали, как дооборудовать эту зону отдыха. Вскоре здесь установят дополнительные скамейки и ограждения. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
И к международным новостям. Венгрия и Румыния протестуют против нового закона Украины об образовании. В частности, статьи 7, в которой речь идет об обучении на языках национальных меньшинств. С критикой выступило и руководство Закарпатской области. Справедливы ли эти обвинения? Как нововведения повлияют на преподавание языков меньшинств в Украине? В теме разбиралась Ірина Бреза.
Відразу за угорцями відреагувало обласне керівництво Закарпаття. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль зазначив, новий закон суперечить Європейській хартії регіональних мов, закону про національні меншини в Україні та міжнародним угодам, укладеним Україною і сусідніми країнами. Ярослав Галас, речник голови Закарпатської ОДА, озвучує офіційну позицію місцевої влади і пояснює, чому Геннадій Москаль критикує новий закон.
Дійсно зачіпає, звужує раніше надані права національних меншин, які проживають на Закарпатті. Закон цей в першу чергу направлений не проти російської мови, це всім зрозуміло. А виходить так, що на Закарпатті він якраз б'є по національних меншинах. Найкращий вихід – це внести правку, що дія закону не поширюється на мови країн Європейського Союзу.
Йосип Борто, перший заступник голови Закарпатської облради, керівник Закарпатської обласної організації КМКС «Партія угорців України», сам закінчив угорськомовну школу, але вже в університеті вчився російською та українською. Каже, що новий закон про освіту в цілому прогресивний, якби не стаття про мову навчання нацменшин.
Сильно обмежуються права всіх національних меншин на навчання на рідній мові. Діюча конституція і діючі закони України гарантують право національних меншин на навчання рідною мовою на всіх рівнях освіти. Ні за часи незалежності України, ні в радянські часи таких обмежень не було.
Соцмережі, в яких активно обговорюється новий закон, поділились на два табори. Частина користувачів вважає, що нововведення не сприятимуть збереженню мов нацменшин. Інша частина, що навпаки, допоможуть нацменшинам краще вивчити українську та інтегруватись в українське середовище. Святослав Бабіля, координатор громадського спостереження за ЗНО в Закарпатській області громадянської мережі «Опора», апелює до офіційних даних по ЗНО різних років.
Проаналізувати результати знову, ми побачимо, що для більшості українських шкіл якраз результати в середньому нижчі, ніж по іншим україномовним закладам. Біологію не складає в Берівському районі 26%, не складають ЗНО. Натомість, якщо ми візьмемо Великобрезянський район, то лише 13%.
Ужгородка Габріела Руденко чудово володіє українською та угорською.
Я з угорськомовної родини, але більш інтегрованої в українське суспільство. Вочевидь, саме тому мене дали з першого класу навчатися в україномовну школу. Звісно, це мені допомогло здобути вищу освіту у нас в Ужгороді. Але угорську мову я дещо призабула, оскільки більше в побуті в житті використовую українську чи російську мови.
На Закарпатті діє 118 шкіл, де навчання здійснюється мовами нацменшин. З них 99 державних та 5 приватних угорською мовою, 14 румунською, 1 словацькою та 6 російською.
Тем временем Казахстан близок к переходу на латинский алфавит. Единая версия казахского алфавита в латинской графике должна быть принята в парламенте уже до конца этого года. Но реально переход на латиницу уже начался. Государственные телеканалы страны в новом сезоне работают под брендами, написанными именно латинскими буквами. Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
25 вместо 42 букв предлагают оставить в новом алфавите при переходе на латиницу. На сегодняшний день в казахском языке 37 звуков, и только 28 из них считаются исконно казахскими. Остальные 9 добавили в 1940 году при переходе на кириллицу.
В новом проекте латинского алфавита 25 знаков, 8 диграфов, да? И это дает всю звуковую гамму казахского языка.
Специфические гласные обозначили диграфами. Это соединение двух звуков. К примеру, звук «э» хотят заменить на сочетание «ае». «Ö» на «ое». Из латинской раскладки букв предлагают убрать «x», обозначающий звук «х», заменив его на казахский звук «ха», пока и тот, и другой успешно используются. Споры лингвистов возникли вокруг звука «г». Филологи, увлеченные научными спорами, видимо, забыли ознакомить депутатов с новым алфавитом. Они впервые увидели его на слайдах во время презентации.
Пока мы не имеем этих экземпляров, потому что только нам показали, ведь это была презентация, ведь.
Публиковали на сайте, везде есть они. Да, так что это неожиданностью не было.
Сегодня мы его сами только увидели.
По заверению чиновников, переход на латиницу никоим образом не отразится на русскоговорящем населении страны.
В школах с русским языком обучения все предметы, за исключением казахского языка, английского языка, будут вестись использованием кириллической графики. То есть латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке.
В новом телевизионном сезоне государственные телеканалы начали работать под новыми брендами. Их названия теперь пишутся латинскими буквами. Что касается замены документов, удостоверяющих личность казахстанцев, то этот процесс, похоже, затянется надолго. Во сколько именно обойдется бюджету процесс перехода казахского языка на латиницу, не знает даже министр финансов. В трехлетнем бюджете только на подготовительную работу заложено 250 миллионов тенге. Это почти 750 тысяч долларов.
250 миллионов тенге на определенные виды работ предусмотрены, потому что еще же основная работа не завершена. А общий счет, он еще подлежит расчету.
Почему из более сотни ранее представленных образцов алфавита выбор пал именно на эту разработку, никто не объяснил. Главным преимуществом назвали удобство в использовании. Для него не нужна специальная буквенная раскладка на клавиатуре компьютера. Все сделано на базе имеющейся английской. Завершая слушание, спикер Нижней палаты парламента Мажилиса Нурлан Нигматуллин заверил, что это старт всенародному обсуждению реформы казахского алфавита. Он пообещал, что все новшества будут донесены до каждого гражданина страны без домыслов и искажений. Айнур Коскин, Аганизат Успанов, «Настоящее время».
Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украина будет добиваться встречи представителя ОБСЕ Тони Фриша с пленным украинским журналистом Станиславом Асеевым, которого с начала июня удерживает в оккупированном Донецке. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook. Также Геращенко отметила, что с начала войны к украинским заложникам в отдельных районах Донбасса ни разу не допустили представителей Красного Креста. С лета 2016 года заложники не имеют права на звонок семьям. Напомню, связь с донецким блогером и автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Васиным, настоящая фамилия Асеев, пропала 2 июня в Донецке. Народный депутат Украины Юлия Тимошенко внесена в базу данных Центра миротворец после того, как она, среди прочих, приняла участие в незаконном прорыве через государственную границу Украины Михаила Саакашвили и еще группы лиц. Вместе с ней в базу внесены ее соратник, народный депутат Сергей Власенко, а также народный депутат Дмитрий Добродомов. Об этом сообщил на Facebook активист Центра миротворец Мирослав Олешко. В воскресенье вечером также попал в базу данных миротворца и сам Михаил Саакашвили, который незаконно попал в Украину, когда толпа его сторонников прорвало ряды пограничников. Центр «Миротворец» собирает данные о людях, которые, по мнению активистов инициативы, причастны к таким правонарушениям, как поддержка сепаратистских группировок, участие в них, содействие оккупации Крыма или незаконное пересечение украинской границы. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен на заседании правительства в пятницу. Премьер утверждает, что приоритетами госбюджета будет продолжение строительства дорог и продолжение реформ. По его словам, финансирование здравоохранения в 2018 году будет увеличено на 10 миллиардов гривен. Согласно бюджетному кодексу, правительство должно подавать проект госбюджета на следующий год до 15 сентября. На выставке презентации «Схид-Экспо-2017», которая проходит сегодня в Киеве, проводится благотворительная акция в поддержку Деркульского конного завода, расположенного в селе Даниловка Беловодского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Известный фотограф, луганчанин Алексей Ковалев, подготовил для участников и гостей выставки экспозицию из 35 больших фотографий, связанных с жизнью конного завода. В обладминистрации отметили, что в настоящее время конный завод находится в трудном положении. Каждый из разыгранных лотов –
непременно поможет заводу, который в сентябре отметит 250-летие. Напомню, в Киеве проходит СхидЭкспо 2017, на котором предприятия Луганской и Донецкой областей презентуют свой потенциал возможным партнерам и инвесторам. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 13 сентября, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Друзья, очередной выпуск радио «Донбасс Реалии» подошел к концу. Спасибо, что были с нами весь этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях. Если еще не подружились, добавляйте нас, друзья, это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».